Если бы сейчас мне сказали, что вы можете выступать, но в течение только одной минуты, я бы решил эту проблему. Причем, по-моему, решил бы просто блестяще. И чтобы вы не сомневались, я сейчас это сделаю, хотя потом, наверное, продолжу. Я бы сделал не больше, не меньше, как следующее. Зачитал бы одно высказывание нашего замечательного мыслителя, аскетического писателя, глубоко образованнейшего человека, аристократа. Ну, можно еще многое что о нем сказать, но достаточно, наверное, назвать имя, чтобы всем было понятно. Игнатия Брянчанинова. В одном из писем у него есть следующие строки. Обращается он к матери. «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Помните это». Полный ответ на тему «Отцы и дети. Христианская жизнь». Все понятно. Вообще, мы могли бы уже и попрощаться. Все сказано. Мы очень мало придаем значения, очень мало, и очень часто никакого даже значения не придаем тому, в какой степени жизнь родителей не только та жизнь, которая уже проходит через общение с ребенком, а даже предшествующая жизнь, в какой огромной степени определяет будущую судьбу ребенка. Причем не подумайте, что будто бы за грехи родителей ложатся на грехи детей. Ничего подобного. Нет такого учения в православии. Дети не грешны, не несут ответственности за грехи родителей. Происходит нечто другое совсем. Вы же знаете, от наркоманов кто рождается? Пьяниц. Один из святых отцов по имени Григорий Ниский писал: «От страстного человека рождается страстный, от грешного рождается грешный, от святого рождается чистый». Дело не в виновности детей за жизнь родителей, совсем нет, а дело в естественном законе наследования. Наследование. Кстати, знаете, почему стали запрещать браки родственные, говорить о кровосмешении? Потому что увидели, к чему это приводит. Рождаются уроды физические, психические, моральные. Оказывается, состояние родителей определяет по закону наследования очень многие свойства определяют детей. Но еще раз повторяю, хочу сказать, потому что довольно часто можно встретить мнение, что будто бы дети несут на себе грехи своих родителей. Это ложь. Нет этого учения в православии. Кстати, нам это усиленно подсовывается иногда с тем, чтобы, знаете, нас придавить. Например, особенно это удивляет, и особенно та кампания очень мощная, которая была проведена и которая подчас все вспыхивает, постоянно поддерживается, что мы, например, виновны за грехи тех, кто расстрелял там семью Николая II. Мы виновны, слышите? Не те, кто расстрелял, а тех молчали. те чистенькие. Даже, вы знаете, не те, кто в то время жили, а мы теперь виновны. Слышите? Согните головы. Вы никто. Вы грешные, вы виновники. Как подавляют психологию нашего народа. Ох, умельцы какие! Психологи, вот где психологи, прекрасно понимают, как себя чувствует виновный человек. Все это знают. Как он себя чувствует, когда он виновен, не правда ли? Все знают. Так вот, вы виновны, а не кто-нибудь. Итак, нет в православии, нет в христианстве, более того скажу вам, если мы даже обратимся к Ветхому Завету, к ветхозаветным даже писаниям, мы найдем прям решительные утверждения, например, пророк Иеремия, прям Иезекииль пророк, прямо пишет: «Отцы не отвечают за грехи детей», уже когда дети становятся взрослыми, «дети не отвечают за грехи родителей, но каждый отвечает сам за свою жизнь». Вот, оказывается, какое учение. И вот вдруг в наше время приходится об этом говорить, подчеркивать, что, оказывается, мы невиновны. Да, невиновны, верно, но от больного телесно, душевно, психически, морально, духовно, соответственно, по закону наследования и дети рождаются. И очень часто это рождение очень и очень откровенно и ясно сказывается на детях. Но, естественно, вы понимаете, что здесь такое, в чем, почему, по какой причине это происходит. Вот в богословии как раз есть такой термин – родовой грех или родовая поврежденность. Поврежденность. То есть что такое? То повреждение, которое нанесли себе родители. Ах, я не сказал. Очень важное, что грех, любой грех, это есть не что иное, как то повреждение, которое человек наносит сам себе. Грех – это не поступок против Бога. Богу мы ничего не можем сделать. Что бы мы ни хотели делать? Что бы ни хотели? Да ничего не сделаем. Попробуйте, рубите воздух. Рубите воздух. Что сделали? Бог есть Дух, и мы ничего Ему не можем сделать. Мы не можем Ему повредить, мы не можем Его разгневить. Грех – это есть рана, которую против себя совершает человек. Себя ранит. Поэтому заповеди Божии, о которых мы читаем в Священном Писании, и о которых говорит Церковь, это есть не что иное, как предупреждение Бога человеку. Не вреди себе, ты что делаешь? Ты что делаешь? Не ходи по гвоздям. Не пей кислоту. Это образы, но они достаточно ярко говорят. Оказывается, все то, что называется грехом, это есть нечто иное, как то, что мы приносим сами себе страдания. Страдания. Ну, любая рана, она приносит страдания. Врачи же говорят, не объедайся. Почему? Ну, повредишь себе все. Все повредишь себе. Причем и телу, и нервам, и психике, и всему на свете. Не объедайся. Вот примерно что означают заповеди Божии. То, что скажет врач. Не объедайся, не пьянствуй. Точно то же самое и это происходит в заповеди, предупреждение Божие человеку о том, чтобы не вреди себе, пожалуйста. Приходится об этом говорить и именно в силу того, что очень часто мы слышим, что вот мы Бога прогневляем. Ну, а когда Бога прогневляем, я говорю, ну, ничего, Он милостивый, простит. Ну, да, простит. Ну, пожалуйста, ну, прыгай с пятого этажа. Зачем на лифте ехать? Правда же? А тут сразу из окошка, ух, и как птичкой полетел. Бог простит. Простит. Что с тобой стало? Что с тобой стало? Это мы понимаем. Поразительное дело. Когда речь идет о теле, ой, как мы понимаем, как мы воюем против пьянства, наркомании, там тут мы понимаем. Как только касается того, что составляет как раз сущность человека, слышите, сущность человека, его человечности, то есть его души, касается его нравственности, его духовного состояния, это так, это пустое. На самом деле, на самом-то деле оказывается, что всю жизнь во всех ее деталях и подробностях, во всей совокупности обстоятельств, которые происходят с человеком, оказывается, определяет духовное состояние человека. Духовное состояние определяет все, все. И наше состояние тела, и характер нашей деятельности, и характер наших отношений с другими людьми, и наш, если хотите, успех, неуспех даже в нашей деятельности определяет все наше духовное состояние. Вот поэтому основным-то вопросом для каждого человека, если кто понимает это, ну, я просто вынужден говорить, если кто понимает, потому что все помните, например, басню Крылова «Обезьяны, как и очки», как бедно не знал, куда их одеть, на ухо или куда, понять никак не может. Так и часто мы не понимаем самого главного, что центром, средоточием, источником всех наших как бед, так и радостей является в конечном счете духовное состояние человека. Что это такое за духовное? Что это за штука такая духовная? С чем ее едят? Оказывается, есть разделение между двумя очень важными понятиями. Одно из этих понятий – нравственность. Другое дело – духовность. Оказывается, эти вещи очень различные. Нравственность, о которой мы часто говорим и непрерывно говорим, и только о ней говорим, о духовности почти не говорим. То есть, ну, употребляем это слово, но часто употребляем это слово как синоним нравственной и духовной. Ничего подобного. Это совсем разные вещи – нравственность и духовность. И когда мы все внимание обращаем на нравственность, а забываем о духовности, то у нас и получается через пень в колоду. Итак, чем же они отличаются друг от друга? Нравственность – это характер всего нашего поведения. Это поведенческая сторона нашей жизни. Как я отношусь к другим людям, как я отношусь к закону, какие у меня отношения в семье, как я отношусь к правилам жизни, если хотите, к обычаям, к культуре. То есть это все то, что можно видеть. В конечном счете, это вот наша деятельность очевидная. Мы говорим, нравственный человек, что? Ну, он никого не убивает, не грабит, не дерется. А если он еще и не изменяет, если он еще не ворует, да, и если ему можно еще поверить, что не обманет, так это вообще предел уже чуть ли святости. Вот что такое нравственность. А духовность что такое? Ведь недаром же мы говорим, дух невозможно увидеть. Духовная сторона – это то, что скрыто в человеке, то, что никто не видит. Вот сидят рядом. Говорят, разговаривают, а потом общаются, как угодно. Одно дело говорит человек, а совсем другое он, может быть, думает. Он улыбается и говорит, что хорошо, а на самом деле терпеть его не может. Слушайте, внутри скрыто у нас и лицемерие, и лукавство, и часто обман, которого никто не видит, а уж тщеславие, а самомнение, Боже мой, не тронь, а то пойдет вонь, а зависть, и кажется, никто ничего не видит. Я нравственно безупречный, слышите? Совсем святой. А внутри что происходит? А чем душа наполнена? А к чему я стремлюсь? Разве кто знает, что я хочу миллиардером стать? Я никому не скажу. Или я хочу президентом стать? Я и молчу, понимаю, что меня никогда не выберут. А жажда-то чего? Власти, славы. Знаете, в советское время даже ставили оперу, замечательную оперу, на которую я ходил несколько раз. До чего она мне хороша была. Это в Большом театре в Москве. «Сказание о граде Китеже». Так там, в этой опере, есть одна ария, которая просто замечательная. Послушайте, в советское время, эпоху государственного атеизма, когда какого атеизм? Это материализм, полный материализм. Бога нет, души нет, бессмертия нет, да здравствует что? Только вот это вот материя, как ты успеешь схватить? И вдруг на сцену Большого театра, смотрим, там князь, друг поет, мощным басом поет. О, слава, богатство суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, кости земле на попрание, а тело червям на съедение. А слава, богатство, куда пойдут? Я помню, когда услышал, так это же под корень прям весь атеизм. Да еще мощный голос, замечательная опера, великолепные декорации. Все это, а слава, богатство, куда пойдут? Куда? Костям на попрание, червям на съедение. Так вот, оказывается, что такое духовная сторона, которая присутствует в нашей человеческой жизни, в нашей, если хотите, человечности. И она-то и является определяющей во всей нашей жизни. Теперь понятно, что, может быть, даже внешне нравственным человеком никто ничего не придерется. А внутри ужас один. Как знаете, как бывает гнилое яблоко. Снаружи все кажется хорошее. Разломили одна гниль. Есть не будешь его. Так вот, православие. Вот на что обращает внимание. Она говорит, самым первичным в человеческой жизни является именно его духовное состояние. И в этом отношении, обращаю внимание, в этом отношении христианство оказалось удивительным образом отличной религией, отличной от тех дохристианских религий, которые мы знаем. Можно сказать, почти всех. Возьмите ветхозаветную религию, там Господи, там все материальное. Эти 10 заповедей, которые это у нас-то в воскресных школах, 10 заповедей Моисеева, ай-яй-яй, не убей, не укради. Да я никого не убил, не украл, и что? Святой, да? Да святой сатана, ко мне не подъедешь. Что вы? Весь мир пропитан был, пронизан материализмом. Все материальное, в лучшем случае душевное. Посмотрите, языческие добродетели. мудрость, мужество, храбрость, воздержание, все касается чего? Вот этой телесно-душевной стороны, в отличие от духовной. Что при этом является главным, когда мы говорим о духовной стороне, стороне человеческой жизни? Что является при этом главным? Конечно, мы все слышали о человеческих добродетелях. Об этом и говорит Евангелие, об этом пишет апостол, об этом все. Но, вы знаете, есть замечательная фраза у апостола Павла, когда он говорит: «Иная слава солнцу, иная луны, иная звездам, но и звезда от звезды тоже отличается». Тоже одна крупная сверкает, другую едва заметишь, а третью надо какие приборы. Так, оказывается, и духовная сторона человеческой жизни, имеющая многие свойства, характеристики, также имеет свою иерархию. Иерархию. Есть высшие и есть низшие свойства, которые низшие, которые подчинены высшему. Что же является высшим свойством действительно человеческого духа? Вот здесь христианство сделало открытие, которого, о котором не знали до пришествия Христа. Религии не знали. Знаете, что знали о Боге? Он разум, он высшая правда. Он рассудит справедливо, одного наградит, другого накажет. Вот что знали. Кто спасется? Спасется кто? Тот, кто будет исполнять заповеди данной религии. Не исполнишь – погибнешь. Исполнишь – спасется. Все понятно, все ясно. И мы не так ли подчас думаем? И вдруг, что мы находим? Кто первый в рай вошел? Тот, кто читал Евангелие, особенно если человек, который никогда не соприкасался с ним, который знал о других религиях и вдруг читает, когда Христос говорит кому? Бандиту, у которого руки по локоть в крови, который сам сознался: достойные по делам мы нашим получили. Ему говорит: сегодня же будешь со мною в раю. Это что такое? Пожалуйста, посмотрите. Это же христианство, это антирелигиозная религия. Она против всех религий же заявила. Не знала ни одна религия таких вещей. Вы что, бандит, убийца? И вдруг в рай? Вы что, шутите? Вот это да! Такого в истории никогда не было ни в одной религии. Да, действительно, мы соприкасаемся с каким-то потрясающим откровением, которого не имело человечество еще в истории. Не знало оно. Разум – да, справедливый – да. Но чтобы первым в рай вошел бандит, простите, это что? Но просто ли так он вошел? А в чем дело? Что просто Бог, Христос пожалел и все? Нет, оказывается. Нет. И вот здесь, в этом эпизоде, который затем в христианстве непрерывно является потоком жизни человеческой, открывается вся суть духовности и христианства, вся суть христианства в этом эпизоде. Что же делает человека духовным? Что человека спасает? Дела? Исполнение всех церковных предписаний? Кто распял Христа? Те, которые скрупулезно исполняли все, вплоть до комара, мыли кружки, скамьи, сходили если на рынок, в субботу носовой платок не принесет, нельзя больше субботнего пути пройти, все исполняли все церковные предписания. И видели себя святыми. Я уже свят, я теперь жду от тебя, Боже, чего? Награды. Меня нечего спасать, меня только нужно награждать. И когда вдруг Христос Спаситель, он, конечно, был отвергнут с негодованием. Спасать надо вот, а не меня. Я все исполняю. Два совершенно несводимых друг к другу религиозных утверждения. Одно из них говорит о чисто нравственной стороне человеческой жизни и утверждает, что именно эта нравственная сторона спасает человека, не только спасает, а награждает его. Другая, я говорю о христианстве, утверждает нечто совсем неведомое и неслыханное. Что же оно утверждает? Итак, почему же разбойник, интересно, получил такой ответ от Христа? Что он такого сделал? Может, он крышу позолотил в каком-нибудь храме? Или помог что-то построить, и что-то такое сделать? Ничего он не сделал. А что же он сделал-то? Почему он такое получил? Это странное дело. Сегодня со мной будешь в раю. Не понимая этого, если мы не поймем этого, мы, конечно, христианство не понимаем. Что он сделал? Первое. Вот уж от всей души сказал, достойное по делам нашим мы получаем. Достойные. Обратите внимание, когда что-то у меня случается, я говорю, что, я хуже других, что ли? Вон, он хуже меня. Это я-то как будто знаю, что он хуже. Он ворует, я знаю. И я. За что это мне? Я ж праведный. Ну, у меня мелочи только кое-какие есть. А вокруг меня все негодны. Снизу доверху. И я вам перечислю, сколько у них преступлений и прочих всяких вещей. Действительных и ложных. Мыслимых и немыслимых. Все вокруг меня хуже. Я лучший. Оказывается, вот это вот самомнение, это, если хотите, тщеславие и гордыня, это буквально разлагает человека изнутри, буквально его убивает. Не дает ему возможности этому человеку спастись. То есть, что такое спастись? Но разве мы не знаем? Вдруг человек тяжело болен, и его спасают. Что с ним происходит? Исцеляется. Спасение – это исцеление. И первым условием этого исцеления является ничто иное, как осознание видения своих болезней. До тех пор, пока я не увижу болезни, вы меня в больницу не затащите. А если будете настаивать, я скажу, сами сходите, а я здоров. Только увидевший, что, оказывается, я не могу ни одного дня, ни одного часа провести без того, чтобы не завидовать, не осуждать, не злиться и более чего только не делать, что угодно, только соприкоснись. Так, до тех пор, пока я этого не вижу, мне никакого Христа не надо, я хорош. Только человек, увидевший, что действительно я не могу исполнить по существу ни одной заповеди. Уж кажется, подал человек, ну, доброе дело. Копейку подал, миллион, Господи, подавай. Господи, Боже мой, что-то сделал, уже растаял от восторга, от своего величия. А то еще и все расскажу, до чего же я хорош. И чтоб все это видели и хвалили. Зараженные прям всеми страстями, прям зараженные, да, и подчас и не видим. Так первые условия, при котором только действительно может наступить спасение человека, то есть исцеление, я еще раз подчеркиваю это, спасение, то есть исцеление от этих гадостей, это, наконец, увидеть, что я действительно грешный человек. Причем не просто увидеть, а почувствовать это. А чувствуем мы когда? Когда мы чувствуем? Когда боли начинаются. О! До этого все было хорошо. И вдруг закололо. То там, то здесь. Боль. Вот она говорит о моей болезни. Тогда начинаю искать. Что такое? Скажите, что за болезнь? Как исцелиться? Тот только человек, который действительно, действительно увидит, что не может, не может, чтобы не завидовать. Кому? Да своим друзьям, своим товарищам, своим ближним. Зеленеет от того, что у них лучше, чем у меня. Это же надо увидеть же и сказать: Господи, да какой ужас! Слава Богу, что хоть они не видят этого. Стыд и срам. Надо бы исцелиться от этого? Ну, наверное. Это непрерывное осуждение. А непрерывные эти мечты, Бог знает только о чем. Все это. Первые необходимые условия, говорит христианство, для спасения человека является не просто нравственное поведение. Нет, нет, не это просто. А при этом, как человек, ты себя видишь? Видишь ли ты, что ни одного даже доброго дела не можешь сделать без того, чтобы не подтщеславиться в самом себе, а то еще перед другими? Вот разбойник сказал: достойные по делам нашим. Видимо, он сказал от всего сердца. Прямо от всего сердца сказал. То есть, если хотите, раскаялся. Что я сделал? А следующее, следующее, что он сказал дальше? Дальше что он сказал? Удивительные слова. Обращаясь к Христу и прекрасно уже поняв, кто это, он обращается к нему и говорит: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Там я, знаю, никогда не буду». Ну, понятно, руки в крови. «Я там никогда не буду. Ты меня хоть там помяни, Господи». И на эти слова получил такой потрясающий ответ. «Не просто помяну, а сегодня же будешь со мною в раю». Что прозвучало у этого разбойника? Он, осознав состояние своей души, смирился и понял, что кроме ада он ничего не заслуживает. Ничего. И оказывается, вот это осознание им, осознание, раскаяние, которое мы видим у правого разбойника, И это просто удивительное, я вам скажу, просто замечательное. Это смирение, которое он здесь проявил. В отличие, кстати, от левого разбойника, который рвался и говорил: «Себя спаси и нас спаси, если ты Сын Божий». Да. Это его смирение оказалось тем состоянием души, тем духовным состоянием души, которое явилось целительным бальзамом, исцеляющим его душу от всех этих грехов и скверн, и благодаря которым он получил от Христа такой ответ. Вот оказывается, что является условием спасения. Не просто, знаете ли, нравственные поступки, с которыми я могу носиться, знаете ли, особенно с добрыми делами своими, как курица с яйцом, и кудахнуть на весь двор. Да чего же я хорош? Нет. Оказывается, видение, во-первых, того, что я совсем не тот, кем должен быть. Осознание этого. Покаяние. И, конечно же, смирение, которое проистекает из этого. Вот чем отличается христианство от всех прочих религий. Это прежде всего, чем отличается. Неслыханное дело. Неслыханное и невиданное. А если мы посмотрим на дальнейшую историю уже христианской церкви, что мы там видим? Мы видим поразительные примеры, причем яркие примеры. Я говорю, о ком? Оказывается, величайшие, подчеркиваю, величайшие святые христианской церкви оказались величайшими по какой причине? Они, оказывается, достигли этого состояния, о котором так ярко сказал разбойник на кресте. Пимен Великий, который исцелял, который даже воскрешал мертвых, на которого смотрели, как-то, знаете, на величину потрясающую, он говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен». О, как видели себя! Как они видели! Они видели контраст между открывшейся святыней Божией, Богом, и собой. Не думайте, тут не было никакого лицемерия, да избавит Бог! Это пока мы не видим света, кажется, чуть-чуть посветлее уже светло. Нет, перед ними открылся свет Божий, и они поэтому видели всю потрясающую свою темноту по сравнению с Богом. Макарий Великий, которого называли земным Богом, прямо молился: «Боже, очисти меня грешно, очисти!» О нем говорит: «Макарий, ты что?» Молится: «Очисти меня грешно, потому что я никогда же не сотворил перед тобою благого». Сесой Великий. Вы знаете, это удивительный случай описан. Когда он умирал, Сесой Великий, то собрались к нему, братья, собрались и были потрясены чем? У него вдруг начало с лицом что-то происходить, и оно засверкало с такой силой, как солнце. На него смотреть было невозможно, вот как описывают даже. Это довольно редкий случай. Но они бывают. У Серафима Саровского, кстати, это было один раз, когда он Мотовилову показал тоже. Засверкало лицо, как солнце. И вдруг смотрит, Сесой шепчет. Говорит: «Сесой, ты что?» «Я молюсь, чтобы Бог дал мне еще время на покаяние». «Сесой, тебе ли молиться?» Ответ: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Да, для нас это что-то абсолютно недоступное, совершенно. просто хочу показать. Вот оно, духовное совершенство где? Потому что перед лицом Бога Всесвятого, наверное, нетрудно понять, что каждый человек, что есть перед лицом абсолютной святыни. Итак, в христианстве, оказывается, высшей ценностью являются не просто нравственные вещи. Они нужны? Да, конечно. Конечно, нужны. Если мы начнем убивать, грабить, и Бог знает, что творить, естественно, тут ни о какой духовности речи не может быть. Нравственные поступки, они указывают только на вектор наш, к чему мы стремимся, кем мы хотим быть, только и всего. Но спасает человека не дела сами по себе, а то состояние, к которому приходит человек, который старается жить по-христиански. Что он увидит, если он постарается так жить? Увидит, оказывается, что он фактически не может исполнить по существу, по-настоящему, ни одной заповеди. Что мешает? Самомнение, тщеславие, мысль о своей хорошести. И Бог знает, что еще. Миллион всяких вещей. Вот, оказывается, что открыло христианство. Почему это чрезвычайно важно знать? Наша же тема совсем же другая, правда же? Это необходимо знать. Мы хотим хороших детей? Хотим, конечно. Чтобы они были ангелочками? Ну, конечно. А сами будем дьяволочками? Простите, это не мысль. Мы что такое хотим? Корней нет, а плоды, что были хорошими? Это что за странность такая? Помните Баси Крылова? Листы и корни. Листы, то есть листья. Интересно, оказывается, в XIX веке говорили листы. Да. Заканчивается это, там листья хвалятся корням, ну что, корни вас даже не видно, и что от вас, никакой проку нет. А мы, смотрите, какие красивые, как великолепно выглядим, как украшаемся на свете. Крылов заканчивает Басю такими словами. А если корень иссушится, не будет ни дерева, ни вас. Да. Вот оно, корнем нашей души является наше духовное состояние. Вот оно, где корни. Не само по себе хождение в церковь, не само по себе исповеди, причастия и так далее и прочее, на что мы надеемся, как католики, которые заслугами перед Богом. Учение, дикое совершенно учение, что можем получить заслуги перед Богом. Нет! Более того, святитель Игнатий, с которого мы начали сегодня разговор, даже так писал, что вот эти все делания, это телесным, он называет телесные делания, если оно, при этом вот эти все наши дела, вот эти добрые дела, это наша нравственность, если оно не сопровождается и не рассматривается с точки зрения духовной, то есть не приводит человека к смирению, то, оказывается, эта вся добродетельная жизнь становится источником мощного развития страстей. Каких? Прежде всего, самомнение, тщеславие, видение своей хорошести – гордыни, а Бог гордым противится. Мы хотим хороших детей, мы хотим, чтобы наши отношения с детьми были хорошими. Хорошее дело. На что нужно обратить внимание? Вот прежде всего на эти корни. Невозможно никаких нормальных отношений и не будет никогда, Всегда будут нестроения и неприятности, и даже трагедии. Всегда будут иметь, если мы не обратим внимание на самую суть нашей духовной жизни. Как важно это понимать. Именно наше духовное состояние в конечном счете определяет все: наши болезни и здоровье, наши успехи и провалы, то что угодно, духовное состояние. И нужно очень важно это понимать, что это такое духовное состояние. Вот оно, где критерии. Вот почему оценивается это все. Ну, а сейчас мы видим, очень часто проходят такие тенденции воспитания детей, что просто диву даешься. Вот как-то лет 5 тому назад, по-моему, я был в Риге. В Риге, и там мне дали записочку очень интересную. Я хочу вам зачитать. Инспектор, руководитель Рижской инспекции по защите прав детей. Обращается к руководству, обращается к родителям, обращается к Министерству образования. С чем же? Послушайте. Сегодня школы и родители внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями, подчиняли себе сверстников, стимулируя лидерство, мы делаем сегодня эгоистов, а остальных детей – несчастными и бездарными. Ты должен быть лидером, ты должен быть отличником, ты должен быть первым. Это что мы развиваем в своих детях? Вы что думаете, после этого нам будет хорошо? Думаете, им будет хорошо? Никогда этого не будет. Мы под корень рубим духовное состояние наших детей, когда воспитываем, ты должен быть лучше. Если мы не ограничиваем их эти честолюбивые стремления, они у детей сколько угодно, как у всех нас, одинаково. Мы же все заражены честолюбием, Господи, все. И если мы вместо того, чтобы указать на всю негодность подобных вещей, на необходимость бороться с этим, так, то что мы сделаем с ними? Лидеры. Кстати, лидером рождаются, а не делаются. Помните во время Французской революции, кто командовал одним из отрядов партизанских? Старостиха Василиса. Что, мужиков не было, что ли? Были. Все были. А командовала она. Почему? Да нет, некоторые рождаются такими. И никто даже никаких претензий. Само собой все и так видят. А тут сделай ты, должен быть. То есть начинается искусственное воспитание вот этих страстей, которые разлагают нашего ребенка. А затем неудачи. Находятся другие лидеры. Начинается борьба, начинаются страсти, начинается зависть. Начинается злоба. Что мы делаем? Ну, конечно, все мы прекрасно понимаем, что если родители не будут показывать хотя бы элементарного примера в этих духовной стороне жизни, если не будет никаких разговоров вестись об этом, если не будет чтения соответствующей литературы, мы же ничего... Ну, скажите, в какой семье, интересно, сейчас, наверное, по пальцам скажу, чтобы вот садились иногда по вечерам и, например, почитали, ну, например, ну, хотя бы басни Крылова, одну басню Крылова почитать и поговорить. Вот о тех же «Листы и корни». Хотя бы. Чехова почитать. Ну, хорошо, ну, Пушкина почитать, а Водорофея почитать. Евангелие прочитать и поговорить. Вот давайте прочтем эпизод евангельский сегодня и поговорим. Ну, как вы понимаете это? В какой-то христианской семье это есть, чтобы вместе семья, родители и дети вдруг прочитали какой-то фрагмент из Евангелия или апостола и поговорили об этом. Я не знаю. А это же всегда было на Руси. Если мы не будем с самого начала воспитывать детей в духе христианских заповедей, вот в духе вот этой духовного понимания основ человеческой жизни, неужели думаем мы воспитать? Самое большее, что можем, более-менее так, ну, порядочного, что ли, или культурного. Но что это стоит? Что это стоит? Это может принести потом очень серьезные недоразумения. Вот это развитие, я скажу, страстей, которые сейчас происходят у детей и в школе, и на улице, но особенно то, что сейчас связано с интернетом, когда дети погружаются туда, и их не оторвешь, и напитываются всякой гадостью, это действительно прям убивает часто в самом зерне, в самом корне наших детей. По-хорошему, но непрерывно, и обязательно, и нужно. Нужно беседовать с детьми, отрывать, насколько это возможно, от этого интернета, от этих всяких вещей, которые там. Это просто необходимо обращать внимание на это. Надо же понимать простую вещь, что все впечатления, которые мы воспринимаем, все остаются в нас. Все. Человек – это компьютер с бесконечной памятью. И в какой момент, какой из них вдруг вырвется фонтаном, мы этого не знаем. Но подчас видим, как и у детей, иногда вдруг вырываются такие вещи, которые мы никак не можем понять. Как это? Почему это? Что это? А оказывается, вот эти страсти, которые культивируются, они дают себя знать и приносят затем горчайшие плоды. Невозможно, конечно, воспитать ребенка, не воспитывая себя. Невозможно. Ну, неужели это непонятно? Конечно, понятно. Невозможно. Это совершенно ясно. Поэтому, когда говорят, что нам делать с детьми, то приходится только удивляться. Не с детьми, а с собой. Что нам делать с собой? Вот номер один задача. Тогда уже и вторая задача, естественно, будет в какой-то степени решаться. Мы совершенно не обращаем внимания на духовную свою жизнь, и поэтому отсюда проистекает масса ужасных вещей. Смотрите, как Пушкин писал, например, «Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум свой он способен убивать». Да, кровожаден. Конечно, когда развивается эгоизм, и когда он оказывается перед лицом выбора, тут уже происходят часто тяжелые вещи. Надо не забывать о том, что написано в Евангелии, когда Господь говорит, что отец, ну, родители, будут предавать сына, и дети восстанут на родителей и убьют их. Причина – развитие страстей, развитие эгоизма. Вот, оказывается, какие страшные вещи сидят в человеке, и если с ними не бороться, то, конечно, может постичь всех чрезвычайно, чрезвычайно серьезные, серьезные бедствия. Так что подведем итоги. Повторяю, Григорий Ниский говорил: от грешного рождается грешный, от страстного рождается страстный. А если еще к тому же он продолжает культивировать эти страсти, то дети тем более в квадрате и в кубе будут их культивировать. От нас зависит. От нас зависит их состояние и до рождения ребенка, и после его рождения. Поэтому пора бы, может быть, конечно, нашему народу все-таки хоть немножко обратиться к православию не по форме, не просто ходить в церковь и свечку ставить, поминание подавать. Потому что все это вся внешняя сторона. Важно обратить внимание на духовную сторону своей жизни, без которой невозможно иметь ничего доброго. Напротив, если только понуждать себя в жизни по Евангелию, если стремиться к исполнению, если действительно каяться не перед батюшкой только, перед батюшкой надо в самом главном, каяться надо тут же, в чем согрешили перед Богом. Тут же, если бы только мы сделали это своим правилом, то я думаю, что мы бы все-таки многого смогли бы достичь на этом пути. Ну, извините меня, я так долго говорил, я не собирался. Вот всегда это. Никогда не давайте свободу слова профессорам. Запомните, пожалуйста. Но если есть какие-то вопросы у вас, то прошу, если есть время, то пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к телевизионным передачам типа «Голос дети», «Синяя птица», «Лучше всех»?
Ой, не знаю, я не смотрю телевизора.
Там как раз идет речь, да, на наших главных каналах. Первый канал, да, когда показывают, как детям нужно достичь высот. Лучше всех быть, лучше всех спеть, лучше всех выступить в спорте, ну, потому или я... в любых других делах. Понял. Это много таких детских передач на нашем центральном телевидении.
Правильно, верно. Об этом и говорю, что так не надо. Даша, мы договорились. Так, возможно ли избавиться от страсти во время земной жизни в миру или только после смерти? Тело Господь освобождает от их, если христианин пытался бороться с ними. Хорошо, отвечаю. Еще раз сказал, что спасает человека? Кто первый в рай вошел? Он освободился от всех страстей, да? Ни от одной. Бандит. Вот у нас все время в сознании так. Мы спасаемся, еще раз говорю, напоминаю, мы можем спастись, и Господь поможет нам даже в борьбе со страстями только по мере нашего осознания, что я действительно, оказывается, грешный человек, и смиряюсь: Господи, помилуй. Мера этого у каждого человека своя, но без смирения, которое является ничем иным, как свойством, проистекающим из осознания своей греховности, без смирения нельзя нам даже от страстей освободиться. Я, например, все не пью. Слышите? Целуйте мою туфлю. Вы слушайте, настолько мы слабы, что даже какой-нибудь страсти освободи меня, и я уже нос к потолку прилип. Вы подумайте. Поэтому дело не в страстях самих по себе, освобождение от них, а в той степени смирения, с которым я осознаю себя, каюсь, смиряюсь и обращаюсь к Богу с прощением. Только при этом условии можно и человека-то освободить от страстей. В противном случае нельзя. Потому что, знаете, он тогда из грешного человека превратится в сущего дьявола. Какого? Гордыню. Вот какая ситуация-то интересная. Подумайте. Мы не на то обращаем внимание. Вот что самое главное. Наша задача – бороться со страстями. Да. Видеть, как мы побеждаемся страстями. Да. Каяться в этом. Бороться с этим. И смиряться. И по мере только нашего смирения в нас может тогда происходить процесс очищения. В противном случае, еще раз повторяю, если не будет смирения, так, и я достигаю бесстрастия. Вы понимаете, кто я? Поняли? Ах, не совсем поняли. Хорошо, процитирую. Будда говорил, основатель буддизма, я сам всего достиг, я сам получил нирвану. Я он. Понятно? Слышите? Я. Да мне кажется, что лучше человек в страстях, но уж зато не мнит о себе, что я он, чем превратиться в дьявола. Что вы? Об этом святые как пишут. Телесный подвиг, не сопровождаемый духовным подвигом, более вреден, нежели полезен, ибо становится источником необычайно сильного развития душевных страстей. И прям перечисляю – самомнение, лукавство, зависть, лицемерие, тщеславие. Победил. Что я победил? Самого главного не победил. Поэтому вот на что нужно обратить внимание. Можно ли больным людям не соблюдать евхаристический пост? Ну, Господи, ну, к любому священнику подойдите. Конечно, о чем же дело? Он вам скажет только, что такое не соблюдать? Мы же народ-то какой? Или все, или ничего. Господи Боже, ну что же это такое? Ну, или я пощусь, то все уже, да. Или не пощусь, опять все тогда. Ну, разве так можно? Это называется так. Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. Поэтому что значит не соблюдать? Поговорить со священником, и он скажет. Вот в этом, в частности, пожалуйста, хорошо, покушайте. Покушайте молочко, яйцо, хорошо. Да, но при этом вы так совершите с вниманием, полным вниманием, благоговением и покаянием 50 молитв Иисусовых. Сделайте. За каждое яйцо, так, 10 молитв Иисусовых. Сделайте с полным вниманием, а не так тра-та-та-та-та-та, как это делают, четко сверкают. С полным вниманием, потому что святые отцы говорят так. Он, например, Илья Пресвитер, Добротолюбие пишет, тот, кто совершает молитву без внимания, становится посмешищем бесов. Не правда ли? А Игнатий Брянчанинов пишет, молитву совершаем без внимания, есть оскорбление Бога. Так вот, хорошо, пожалуйста, кушайте. Вам это нужно? Да, вы больны? Совершите. Вы не можете стоя? Сядьте, пожалуйста. Совершите. За яичко 10 молитв Иисусова. За молочко? Ну, еще 10 совершите с вниманием. Так расселись? Так, постойте. Возвращайтесь. Продолжайте. Во! Слышите? А не просто так. Можно не соблюдать? Или соблюдать, как это мы привыкли делать. Я думаю, что батюшка вам такой подскажет. Так. Так. Врать – грех. Мужа слушаться надо. Вот искушение, конечно. Так, но муж не верит в Бога. Ах, нет, верит в Бога. А оно не признает церкви. А с большим неудовольствием относится к тому, что я хожу в церковь. Приходится ходить тайком, когда он на работе, чтобы не расстраивать. На душе при этом тяжесть. Получается и не с, не с Богом, и не с мужем. Как быть? Ой, вы думаете, что я вам на все вопросы отвечу? Да. Ну, слушайте, попытайтесь... Мне кажется, вот так с ним поговорить. Ну, хорошо, я же тебе разрешаю, вот ты куда-то идешь что-нибудь, правда? Ну, реши вот мне, вот будет праздник. Ну, разреши, я схожу тоже в церковь. Ну, я тебя просто прошу. Ну, попроси. По-хорошему только. Не с боем, как это мы штурмом привыкли все брать на свете, а по-хорошему. Разочек, может, смиритесь, не пойдите. Еще раз потом подойдите. Еще. Вы знаете, вот вы же женщины, и вы же знаете, в чем сила ваша. Вы побеждаете не силой, а покорностью. Когда муж увидит, мужчина видит, что вы покорны, он невольно сдается. Он невольно сдастся. Почему? Борется с тем, кто борется, а кто не борется, с ним чего бороться. Если бы немножко было побольше, вот я говорю, вот это слово, которое мы говорим в смирении, я думаю, что достигли бы гораздо большего результата, нежели когда мы начинаем это воевать или делать вот так тайком и прочее. Попытайтесь. Раз, другой, третий, но ему на уступки тоже надо в чем-то идти. И сказать, ну давай, ну ты сходишь туда, а я схожу сюда. Ну почему же не договориться? Я думаю, он согласится. Так я думаю. Но я идеалист, так что меня не слушайте. Так, ух, только сразу много. Так, можно ли заниматься детям чем?
Тхэквондо.
Это что такое?
Тхэквондо, восточное единоборство. Один из видов восточных единоборств, да. Типа карате такой же. Карате и тхэквондо.
Но если это не связано ни с какими заклинаниями, ни с какими мантрами, ни с какими медитациями, но мне только кажется одно, что если детям можно заниматься, но только не боевыми искусствами, не агрессивными, а те, которые ну, могут послужить хорошей защитой для человека. Вот есть такие, как это называется-то?
Айкидо, что ли?
Айкидо, да. Вот, айкидо. Например, это приемы борьбы, приемы защиты. А вот такие, конечно, приемы, когда нападение там, и прочее, тем более связанные с жестокими мерами, конечно, нежелательно. Если он не пойдет в армию, конечно. В армии там уж там что прикажут. Вот так. Там солдат должен иметь многое. А пока дети, то, мне кажется, лучше заниматься вот такими видами. Видами, как айкидо, может быть. Ну, вот так, да. В каких случаях православная церковь разрешает разводиться? Ну, таких случаев, они все описаны в документе, который опубликован. Называется он «Основа социальной концепции Русской православной церкви». «Основа социальной концепции». Там есть специальный параграф, где прям перечислены все эти пункты, по которым может человек разводиться. Прямо перечислены они все. Так что можете взять и прочитать. Объясните, пожалуйста, что значит хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого, я могу просто показать пример. Пример. Когда Христос воскресил Лазаря четверодневного, когда уже совершенно ясно было, кто он есть, человек не может этого сделать. Решили, что убить и его, и Лазаря. То есть сознательная борьба, прямо сознательная борьба против того, кого я знаю. Он есть Бог. Святые отцы причисляют также к хуле на Духа Святого борьбу против очевидной истины. Против очевидной истины. Я знаю, что это вот это правильно, это истина, и я сознательно начинаю бороться против этого. Это они называют хулой на Духа Святого. Вот так.
Вопрос ситуации с украинской автокефальной церковью. Прокомментируйте, пожалуйста, как может разрешиться и может ли вообще?
Ну, я вам скажу вот что. Если бы мы с вами были архиереями, которые участвуют в решении этого вопроса, тогда я понимаю, мы бы должны были этим заниматься. А если мы с вами ничего не можем, тогда интересно, по какой причине мы будем сейчас обсуждать. Ничего не можем. Этим занимается патриарх, занимается синод. Все. Нам просто любопытно, что будет. Очень любопытно. Мне тоже очень любопытно. Я знаю, да. Ситуация очень неприятная. Все накалилось. Да, очень нехорошо. Идет дело очень нехорошо. Но, скажу-то, помоги Бог тем, от кого зависит это, решить это наиболее благоприятным образом. Больше ничего не могу сказать. Если священник Самбона иногда произносит вульгаризмы, может ли прихожанин сделать ему замечание? Да, но только сделать нужно потом отдельно, не в храме начать кричать, конечно, так, потому что он Самбона когда произносит, а потом, конечно, надо подойти и сказать батюшку, что такое. Откуда вы взяли, что священнику нельзя сделать замечание? Конечно, надо. Если он не слушает, настоятелю надо сказать. Мало ли что, это какой человек слишком уже разойдется.
Да. Неразборчиво, я прочитаю.
Да, ну, прочтите, да. Да, конечно.
Вопрос неразборчиво написан. Как вы относитесь к иеромонаху Владимиру Гусеву, занимается отчиткой в Орловской области, призывает каяться в родовом грехе, богоотречение и, возможно, богоотступничество по благословению старца схиархимандрита Илия.
Моя точка зрения, наверное, очень многим известна. Я о ней не только говорил, но приводил буквально одно за другим мнение святых отцов. Мнение, причем не каких-нибудь, а действительно великих святых отцов. Так? Которые фактически запрещают заниматься отчитками. Святые отцы, вы мне приводите авторитет отец Илии. Ну что ж, я уважаю отца Илии, но пока он, по-моему, не канонизирован даже. Так вы, значит, чаши весов какие? Здесь говорит Макарий Великий, здесь отец такой-то. Ну, неужели вы не понимаете? Что же мы живьем канонизируем людей? Ну, разве так можно? Поэтому то, чем он занимается, я не знаю, правда, кто он такой и как, но это очень печально. Очень печально. Недавно, только что в этом году, буквально месяца два или три, скончался, по-моему, схий архимандрит Псково-Печерского монастыря, который одно время занимался. И вот он с какой горечью, это замечательно просто, пишет, как он раскаивается, что этим занимался. Вот вам, пожалуйста. А причина вот какая, о котором здесь он не говорит, а это известно. Одну какую-то женщину, бесноватая была, молодая, отчитал, что называется. Кажется, бесы ее покинули. Все, она уже не кричит, не падает и ничего. Кажется, слышите, что я сказал? Кажется. Зато эти бесы бросились так, что она в разврат дикий впала, дикий какой-то. Он за голову схватился, этот отец Адриан, что я только наделал. И вот сейчас опубликовали, это очень интересно, опубликовали как его фактическое раскаяние за то, что он занимался этим. Вот так. А авторитеты, понимаете, вот такие авторитеты, будьте, пожалуйста, осторожнее со старцами, но ради Бога. Ради Бога, не канонизируйте вы живьем. Такой-то авторитет, вот, ну да, он, может, хороший, святой человек, но что пишут святые-то об этом? Иоанн Лесвичник, величайший, один из величайших наставников, что пишет? Прежде чем вдаться кому-то в руководство, прежде испытай, узнай и, так сказать, искуси этого руководителя, чтобы тебе не попасть вместо пристани на острые камни и не потерпеть окончательно кораблекрушение своей души. Слышите что? Вот как предупреждают. А мы сейчас сказал такой-то батюшка, такой-то авторитетный батюшка, и мы уже, ах, все, уже выше Евангелия, выше всех святых. Но разве так можно? Неужели мы дети какие-то? Ну что за наивность такая? Ну, сказал отец Илья, ну что же? Ну что же? Это что уже, абсолютная истина, да? Надо смотреть, чему учат святые отцы. Будьте осторожны. Будьте очень осторожны. Тем более, что уже давно наступило время, и сейчас наступает все с большим ускорением. Да, когда все больше будет появляться, я не говорю об отце Илье, а говорю, будет все больше появляться лжестарцев, лжедуховников, лжечудотворцев. Слышите? Лжечудотворцев, а не что-нибудь. Сам Христос предупреждает, под моим даже именем придут и сотворят знамения и чудеса, а мы чудо, все, уже святой. Я пришла к нему, он назвал меня по имени. Все, уже прозорливый старец. Боже мой! Простите, я даже не понимаю, что дети, что ли? Где же ум-то? Да разве так можно?
Алексей Ильич, у нас каждый год День города празднуется в строгий Успенский пост. Самый разгул бывает недалеко от кафедрального Троицкого собора. Всегда идет служба. В храмах народу очень мало, все на площадях. Что вы по этому поводу скажете?
Ничего не скажу. Вы уже все сказали. Следующий вопрос.
Нужно ли проходить соборование в пост, или это таинство совершается только над больными?
Это таинство свое начало ведет от апостола Иакова, который прямо пишет, болит ли кто вас, то есть болеет ли кто, да призовет пресвитера церковные. Слышите, какой больной? Сам уже не может идти, а уже вынужден призвать. Потому что таинство соборования – это просто усиленная молитва о тяжело болящем человеке. А мы начали на всякий случай, но потому ничего и не получаем. Потому что на всякий случай ходим, потому что не слушаем нам никакого, какой там апостол Иаков. Мы лучше знаем всех апостолов и на всякий случай. Ну, на всякий случай выпейте вместо одной таблетки 10, выпейте. Что с вами будет? Это мы знаем. Здесь мы осторожны. Что может произойти, так и здесь тоже. Надо следовать православной вере, а не каким-то, знаете ли, там домыслом. Действительно заболел тяжело человек? Да, настолько тяжело. Да, позвать, помолиться. Это таинство усиленной молитвы уже за тяжело болящего. А в отношении же прочих сказать, мы все больны, это я слышу. Так мы что тогда делаем? Мы разве не знаем, что такое причастие? Или что, вы думаете, соборование больше, чем причастие? Вот оно, наша, простите меня, буквально ересь. Нет выше таинства, чем причащение. Нет выше. И мы или придумали так, причаститься, потом пособороваться. Ай-яй-яй, что делаем? До чего доходим? И вот это входит, я смотрю всюду, и начинают все. В общем, главное, что сделать. Не себя менять, нет, 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 а сделать что? Чтобы меня помазали. Прям как язычники настоящие, превращаем уже таинство, таинство церкви превращаем в какое-то язычество буквально. Разве так можно? Причастие есть. Во исцеление души и тела причащается человек. Никогда не слышали мы об этом? Или думаете, что выше есть что-то выше причастия? Нет ничего выше. Предел. Потолок. Поэтому нужно, если кто говорит, и я болен, и так далее, хорошо, готовьтесь, исповедуйтесь, причащайтесь. Вот что надо. А когда уж сляжете, позовите батюшку. Позовите. Вот так. Ну, это Рой до того неинтересно говорю, правда? Ой, ой, да. Вот так. Мы очень все склонны к язычеству. Что сделать нам? Не себя, не с собой, нет, нет, не с собой. С собой не намерен ничего делать. А со мной что сделаете? Чем меня помажете, да? Какой водичкой, какой иконе, какой акафист, какому святому? Вы подумайте только, а? Ай-яй-яй, что делать? От пьянства только к неупиваемой чаше. А если будете перед Казанской иконой молиться, ничего не поможет. Ну что вы? Вот до чего мы докатились, простите уже. Прям язычество делаем из христианства, делаем язычество. Оказывается, не Богоматерь помогает-то, а неупиваемые чаши. А Иверская уже не поможет. Ну что вы? Вот так то же самое и с соборованием. Апостол Иаков прямо пишет, болит ли кто вас, да призовет. Ясно, кто больной? Ясно. А если кто хочет действительно исцеляться, причащайтесь. Но как? Так, чтобы с верой, с покаянием, с обещанием Богу доброй жизни. И тогда увидите. Иначе будете собороваться хоть каждую неделю, и никакой пользы не получите. И вы знаете это, что не получаете. Потому что превращаем таинство во что? В магию. Это беда, это просто грех, когда мы так мыслим, когда мы так веруем. Разве так можно? Только никому не рассказывайте, пожалуйста, об этом.
Следующий вопрос. Что делать, если очень хочу петь, но сцена – это не спасительно?
Насчет таких вопросов, пожалуйста, обращайтесь, если у вас есть, к духовнику. А я тут сразу, раз вам, вот как прозорливости достигну, сразу вам тогда отвечу. Это вопрос личной жизни, и здесь вам может ответить только тот священник, если у вас есть духовник, которому вы доверяете, которого уже вы узнали, что действительно человек разумный, опытный и может от святых отцов дать вам совет. Вот к этому священнику ходите, спрашивайте, и, наверное, поможет ответить и на этот вопрос.
Следующий вопрос. Каждый родитель хочет развить в своем ребенке его таланты в учении, в искусстве или спорте. Как это сделать, не развив в нем стремление быть лучше других?
При правильном христианском воспитании этого можно избежать. Этого можно будет избежать. И человек, пусть он развивается в том направлении, которое родители видят для него наилучшее, то есть соответствует его способностям, и в то же время всегда родители могут ему показать, что надо избежать. Чего избегать? Сказать, чего избегать? Тщеславие, ядовитая змея, которая под корень убивает все доброе в человеке. Это слова не мои. Это слова игумена Никона Воробьева, который цитирует святых. «Тщеславие – ядовитая змея, которая убивает в человеке все доброе». И если мы будем что-то делать ради тщеславия, знайте, все, ничего не получим. Но это как лучшее, что ничего не получим. На самом деле получим худшее. Об этом святые, ой, как решительно пишут. Тот, кто ищет славы, получает бесчестие. Вот закон духовный. Так что я думаю, что родители этому ребенку обязательно предупредят. Потому что ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок получил бесчестие. Правда ли? Правда. Постарается уберегать его от тщеславия.
Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с повышением пенсионного возраста.
Вот как только займу великий пост в правительстве, так сразу прокомментирую. Следующий вопрос.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как избавиться от обжорства, чревоугодия? В голове мысли только о еде.
Да. Иоанн Лесочник 14-е слово в своей лестнице обозначил, знаете как? «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово, правда? Да. Говорят святые отцы только такой метод, если хотите, да. Просто постепенно, так сказать, наблюдать за собой. И уже когда наелся, а тут вкусненько, вот так. Надо начинать с малого. Как начинают спортсмены? Сначала они поднимают гантелями, занимаются, потом гирями, а затем штангами. Так и мы тоже. Метод только такой. Начинать надо сразу упражняться. Вот так. Взять еще кусочек или нет, когда уж наелся.
Скажите, пожалуйста, есть ли сведения о том, какой путь проходит душа самоубийцы подростка до 40-го дня, до 40 дней?
Почему же обязательно самоубийца подростка? Вообще. Вы знаете, сейчас вот появилось немало литературы, которая претендует, кажется, на научность. И вот, в частности, есть книга Роулингза, это один американский врач, который описывает как раз состояние, по-моему, молодой девушки, которая пыталась кончить жизнь самоубийством, но которую буквально вытащили и, что называется, откачали. И вот он там описывает, передает, какие страшные ужасы она там переживала в этот момент. Как она матери кричала: «Мама, помоги! Они меня…» В общем, начинаются там бесовские всякие вещи. Да. Так что, конечно, самоубийство – это действительно очень страшное дело, конечно. И надо помнить вот что, о чем пишет преподобный Антоний Великий. Он пишет следующее. Когда мы живем по-божьему, стараемся исполнять заповеди и каемся, то мы приобщаемся к Богу. Когда же мы напротив, начинаем сознательно грешить и уходить, то, обращаю внимание, то, прошу внимания, соединяемся с демонами-мучителями. С демонами-мучителями. Да, к сожалению, это происходит, а уж мера доступа этих демонов-мучителей в душе человеческой обусловлена духовным состоянием человека, которое мы никогда не видим, не знаем. Поэтому остается только одно – Господи, помилуй. Вот так.
Будет ли считаться грехом для человека православной веры заниматься охотой и рыбалкой?
Рыбалка – это еще ничего. А вот охотой подстрелить животное зимой, и оно раненое убегает, ради развлечения подвергать пыткам, настоящим пыткам. Потому что когда-то убьет животное, а когда-то эта пытка начинается, раненое, бежит животное. Это, конечно, никак уже не оправдать невозможно. Я понимаю, когда люди живут просто этим. То есть охота является не развлечением, а просто их работой. Это понятно. А когда ради развлечения стрельнуть, бедное животное, получая страшную боль, несется, бежит, потом его какие-то хищники там нападают. То есть наслаждаемся чем же мы? Страданиями? Ужас какой! Так что в отношении охоты даже и сомнений никаких не вызывает. Охота ради развлечения – это, конечно, грех. Насчет рыбной ловли, думаю, нет. Потому что рыбы этого не переживают, у них нет этого. У них нет этого. И потом рыбную ловлю даже сам Господь благословлял, помните? В Евангелии сколько угодно случаев. Значит, тут нет вот этого нет, никакого садизма тут нет. А в охоте садизм настоящий.
Следующий вопрос. Маленькие дети до 3 лет не могут устоять на месте. Как быть, если хочется, чтобы ребенок привык к службе и не хочется, чтобы отвлекал молящихся?
Только постепенно приучать, понемножку. Постояли немного, уйдите, опять зайдите. Можно к службе не обязательно, к службе всю стоять. Вот зашли, постояли 5-10 минут, уйдите. Вернитесь постепенно. Ну, как приучают к чему бы то ни было, так и здесь постепенно надо приучать. Но ни в коем случае нельзя позволять ребенку мешать молиться другим людям. Ни в коем случае, потому что это уже бесовская работа. Задача бесов – да, отвлечь людей от молитвы. И вдруг здесь ребенок начинает эту работу исполнять. Вот с чего мы сегодня начали. Тогда гнев Божий тогда может разразиться над вашим сыном, над вашим ребенком. Это надо учесть, это серьезное дело. Ни в коем случае нельзя позволять. Постепенно надо приучать. Прийти, постоять, отойти, еще вот так.
Могут ли дети сделать замечания родителям, указывать на грехи? Не будет ли это непочитанием родителей?
Все зависит от того, как это сделать. Какой тарелочке подать? Ну, неужели мы не понимаем? Одно сказать: мама, ну зачем же ты так обманула? А другое дело: ты что врешь, мама? Неужели разницы не чувствую? К родителям должно быть соответствующее, я бы сказал, благоговение. И почему же с благоговением ребенок может спросить мама, почему так, или папа, почему так? Почему же? Это может, конечно. Ужасно другое, когда это может превратиться в такое уже пренебрежительное отношение к родителям. Вот это, конечно, уже нехорошо. Потому что во всем должен быть порядок. Тогда эта душа ребенка просто разрушается. Это нужно иметь в виду. По-хорошему, да. Почему? Можно, конечно.
Следующий вопрос. Слышит ли душа усопшего молитвы и другие мысли близких родственников?
Дело в том, что личность не умирает со смертью тела, а общение духовного порядка может продолжаться, и оно продолжается. И, как вы знаете, Церковь с самого начала своего существования высылает молитвы об усопших. То есть, оказывается, общение может быть. Но как оно только происходит? Вы знаете, сквозь стекло, замазанное черным лаком, я ничего не увижу. И оттуда никто ничего не увидит. А если мы хотим, чтобы что-нибудь увидеть, надо, наверное, начать отмывать лак. Я к чему это говорю? Возможность нашего положительного влияния на состояние усопшего полностью зависит от нашего духовного состояния, от нашего, степень нашей чистоты обуславливает и степень нашей возможной помощи усопшему. Вот что. И надо это знать. Особенно, когда вот уходят наши родные, то надо помнить, что нам придется с ними встретиться, с этими родными. И не забывать чего? Как мы встретимся с ними? С какой душой мы встретимся с ними? Если вдруг мы предстанем перед ними с лукавыми, лицемерами, обманщиками и так далее, захотим мы встретиться, я думаю, мы сбежим. Стыдно. Стыдно. Поэтому, если мы хотим действительно, что иметь... Это общение есть и может быть, но оно зависит от того, наша душа черным лаком замазана, или все-таки мы немножечко почистим. Это первое. И второе, должны знать, какими мы затем встретимся с нашими усопшими родными, близкими, друзьями и так далее. Чтобы не стыдно было, надо не забывать. Мы встретимся, надо только смотреть, не стыдно ли будет нам встретиться. Поэтому надо готовиться.
Последний вопрос. Как привести к покаянию ребенка при наказании?
Это, вы знаете, такие вопросы в общей форме никогда не могут быть разрешимы. Какой ребенок? За что наказание? Какое наказание? Ну, понимаете ли? Это же, вы слышите, сколько неизвестно. Ну, мы же все в школе учились. Уже с двумя неизвестными уравнение не решается. А здесь сколько? 22. Разве можно? Можно так спросить. Надо никогда не забывать только одно. Чтобы наказание не было следствием сорвать свои эмоции на ребенке. Вот это уже будет тогда не воспитание, а разрушение. Не свои чувства надо срывать на ребенке, а наказывать надо, глядя на ту пользу, которую необходимо сделать для того, чтобы ребенок действительно это понял и, возможно, исправился. Вот так. Нельзя срывать своих чувств на детях. Тогда мы все разрушаем детскую душу.
Ну, если у нас есть повеление завершать, то, наверное, надо потихонечку сворачиваться.
Василий Ильич. Спасибо вам большое.
Большая вам благодарность за вашу посещение Калужской земли, потому что многие, наверное, вас видели в интернете, а теперь через интернет, а теперь они могли общаться с вами непосредственно, задать вопросы и получить ответы на волнующие их проблемы. Большое спасибо, Андрей Владимирович.